Арзамас и правительство Нижегородской области представляют курс «Открывая Россию. Нижний Новгород». Лекция вторая. Как нижегородцы спасли Россию во время смуты. Рассказывает Павел Чеченков.
Долгое время Нижний Новгород играл роль укрепленной военной базы с самого момента своего основания и вплоть до взятия Казани, 1552 год. Это, конечно, событие для региона очень важное. И мы видим, что в письменных источниках простые крестьяне спустя десятки лет, они употребляют этот термин, там, казанское взятие. Мы владеем землей, там еще с казанского взятия. В казанское взятие что-то там произошло. Но, конечно, все сразу не переменилось, потому что и война за территорию Казанского ханства шла еще долго, и потом были восстания на территории ханства, и все эти военные дела отражались на территории Нижегородского региона. Собственно, он страдал от нападений новых подданных российского государя. Но, тем не менее, мы видим, что переход всей Волги под контроль московского государя, он уже в 50-х годах XVI века, он влияет на ситуацию. В частности, мы видим, что с конца 50-х годов XVI века начинается рост торгового обмена между Россией и Западом, особенно с Англией, через Белое море. И мы видим, как растут города, вот транзит от Белого моря до столицы, Холмогоры, Вологда, Ярославль. И с этого же момента мы видим, что активизируется и Волжский торговый путь, чему, кстати, англичане тоже немало способствовали. Волга, она через территорию России связывала страны Запада с миром Востока, то есть это путь в Каспийское море, это и Персия, это и государства Средней Азии, ну и, собственно, дальше и Китай. Вот поэтому это такой, конечно, очень протяженный торговый путь, но не только здесь осуществлялись такие транзитные, да, операции какими-то редкостными товарами, там, предметами роскоши, там, или еще что-то такое, но и, собственно, внутри российской торговли он играл очень большую роль. Это и рыба, это и соль, это и хлеб. То есть роль Волжского торгового пути, она была очень велика. Торговля России с юго-восточными странами набирает очень быстро обороты вот после взятия Казани и Астрахани. Уже весной 1558 года английский посол Дженкинсон ехал вниз по Волге из Нижнего Новгорода с караваном в 500 больших судов. 80-е, начало 90-х, когда появляются крепости на территории Казанского ханства, когда появляются города по Волге, Самара, Царицын, Саратов. С этого момента ситуация на Волге стабилизируется, то есть вот эти вот караваны, они были защищены и от бывшего населения неспокойного Казанского ханства, и от казаков. Экономическая роль Нижнего Новгорода, которая, казалось, была предопределена географически с самого начала, но долгое время затмевалась всеми этими военными делами, она выходит на первый план. Нижний начинает активно развиваться, активно растет, богатеет, и в результате на начало 17 века по разным показателям Нижний Новгород по уровню своего экономического развития, по количеству населения занимает от третьего до шестого места в стране. На первом месте, естественно, Москва, но вот в этой тройке-пятерке обязательно присутствуют какие города? Это, кроме Нижнего, еще Ярославль и Казань. То есть вот эти вот города по Волге, они активно богатеют. В общем, весь 17 век. И это во многом определило и позицию Нижнего Новгорода в смутное время. Ну, Нижний Новгород в смутное время сыграл значительную роль, создание второго земского ополчения, которое освободило Москву. Вот возникает вопрос, да, почему именно Нижний Новгород? Ну вот это в какой-то степени объясняет. Причем именно объясняет позицию нижегородского посадского торгово-ремесленного населения. То есть его позиция политическая определяется его экономическими интересами. Нижегородское, например, дворянство, оно в смуту колебалось. На той стороне выступало, на другой стороне. Его позиция не была такой однозначной. А вот позиция посадского населения, она была достаточно стабильна. В этом плане интересно сопоставить, ну, вот в этом же регионе, о котором мы с вами говорим, Нижний с Арзамасом. вроде бы это вот все рядом. Но позиция Арзамаса тоже была кардинально другой. Совсем не такой, как у Нижнего Новгорода. На протяжении всего смутного времени Арзамас был одним из очагов, одним из центров, который постоянно поднимал смуту, который постоянно выступал против центра. Почему? Ну, потому что Нижний — это все-таки он относится к старинным русским городам, вот этим еще вот северо-восточной Руси, да, которые там основывали владимирские князья, то есть город с историей. И вот, как уже я сказал, богатый, крупный торговый поволжский город. Что такое Арзамас, Арзамасский уезд? Он вот только что появился. После завоевательных походов Ивана Грозного только еще начинает заселяться, осваиваться территория, только появляется Арзамас и формируется его уезд. И он наполняется вот этой служилой мелкотой со всей территории страны, у которой нет еще каких-то сильных корпоративных связей. И самое главное, это все мелкопоместное население, которое как раз в смуту-то и постоянно было вот и под горючим материалом. Потому что мелкие служилые люди, маленькие поместья, низкие доходы, отсутствие вертикальной мобильности и отсюда зверская ненависть к вот этому зажравшемуся московскому боярству. И таким образом вот Арзамасский уезд, он вроде рядом с Нижегородским, но он примыкал к целой череде вот этих южно-русских, недавно только что возникших, только еще развивающихся уездов. Самый первый этап смуты, связанный с появлением и воцарением Лжедмитрия I, он обошел Нижегородский край стороной. Ситуация изменилась, когда после убийства первого самозванца бояре без созыва представителей всей земли наспех провозгласили царем князя Василия Ивановича Шуйского. Ну и, как известно, ответом стал отказ многих регионов признавать власть боярского царя. Часть людей взялись за оружие, так называемое движение Болотникова. Фигурой, которая стала притягивать всех недовольных, стала фигура Лжедмитрия II, обосновавшегося в Тушине. И в результате вот на этом этапе, да, по всей стране разлился огонь самой настоящей гражданской войны. Одни города стоят за царя Василия, другие города стоят за царя Дмитрия, и между ними разворачивается самые настоящие ожесточенные бои. И то же самое происходило и в Нижегородском регионе. Сделаю небольшое отступление относительно царя Василия Ивановича Шуйского, потому что фигура его определенным образом тоже связана вот с Нижегородским регионом. Очень часто акцентируется внимание вот на том, что бояре, значит, выдвинули своего кандидата, который соответствовал их политическим интересам и должен был отстаивать их позиции. Но на самом деле фигура Василия Ивановича Шуйского не случайна. Дело в том, что после пресечения династии московских Рюриковичей по поколенно-родовому счету самой старшей становилась Суздальская ветвь, представленная как раз князьями Шуйскими, среди которых Василий Иванович был, опять же, самым старшим. А суздальские князья, суздальская династия когда-то правила в Нижнем Новгороде. И Василий Иванович Шуйский — это праправнук Василия Юрьевича Шуйского, который последний, кто восстановил независимость Нижегородского княжества в середине XV века. А тот, в свою очередь, был правнуком Дмитрия Константиновича Нижегородского, при котором Нижегородское Великое княжество достигло своего расцвета. И тогда оно боролось с Москвой за лидерство, да, но не получилось. И тем не менее, смотрите, как судьба сыграла какую шутку. Потомок нижегородских великих князей все-таки стал главой государства. Правда, не Нижегородского, как хотели нижегородские князья, а московского. В Нижнем придерживались принципа «кто будет на Москве государь, тот и нам всем государь». И поэтому они сохраняли верность, соответственно, царю Василию. А вот в соседних уездных центрах Балахна и Арзамас, они стояли за Лжедмитрия II. И здесь между ними развернулись ожесточенные боевые действия. Кроме того, против Шуйского выступили поволжские народы, татары, чуваши, марийцы. И некоторые представители нижегородского дворянства тоже примкнули к сторонникам Лжедмитрия II. И в итоге осенью 1608 года Нижний Новгород был отрезан восставшими и фактически оказался в блокаде. В город из Балахны сторонники Лжедмитрия II, или Тушинского вора, как его называли политические противники, направили ультиматум с требованием присягнуть царю Дмитрию. Между тем ситуация в Нижнем была очень непростой. Еще весной 1606 года для наведения порядка в низовьях Волги было отправлено войско во главе с боярином Федором Ивановичем Шереметьевым. И значительную часть этого войска составило нижегородское дворянство. И к указанному времени войско уже было отозвано и продвигалось назад на помощь Шуйскому, потому что он не справлялся с ситуацией. Но поскольку все Поволжье восставало, соответственно, Шереметьев очень тяжело продвигался с очень тяжелыми боями. И в этой критической ситуации перед нижегородским населением стал серьезный вопрос, что делать. Потому что и с севера тушинцы в Балахне, и с юга тушинцы в Арзамасе, и своих сил мало, но в то же время признавать же Дмитрия II категорически не хочется. И вот в этой ситуации авторитет административной власти, представленный воеводами и дьяком, он был явно недостаточен. Ну, потому что вообще позиции власти в смуту были очень слабыми, авторитет, как правило, был недостаточен. И лишь консолидация всего населения города, всех слоев, могла обеспечить нижегородцам не только вот, так сказать, отстаивание их политических позиций, но и просто элементарно сохранение имущества и даже жизни. И вот нижегородцы смогли сплотиться. Для управления городом и уездом был создан небывалый орган, который условно называют городовым советом. В него вошли представители от, ну, собственно, администрации, то есть вот воеводы, дьяк, представители от духовенства, от дворянства, от служилых людей по прибору, так называемых, это стрельцы, пушкари, служилые иноземцы, и от посадского населения. То есть все слои городского населения, ну, как бы мы сказали, сели вот за стол переговоров. И их единомыслие, оно позволило прийти к решению, что все-таки не будем соглашаться ни на какие чужие условия и будем отстаивать свою позицию. В ноябре 1608 года из Балахны начались военные действия против Нижнего Новгорода. Они были успешно отражены, и, почувствовав, так сказать, вкус победы, нижегородцы развивают свой успех. Во главе встал второй нижегородский воевода Андрей Семенович Алябьев. Он проводит активные военные действия против тушинцев на самых разных направлениях и к юго-востоку, к югу, к юго-западу от Нижнего Новгорода, разбивает отдельные отряды и, более того, переходит уже и за пределы Нижегородского уезда. Нижегородцы выдвигаются к Гороховцу, Гороховец присягает на верность Василию Шуйскому, нижегородцы доходят до Мурома. Узнав о приближении нижегородцев, жители Мурома поднимают восстание против засевших там сторонников Лжедмитрия II и открывают ворота нижегородцам, и тоже Муромский уезд переходит на сторону царя Василия. Такая же примерно ситуация повторяется с Владимиром, да, а Владимир все-таки уже далеко от Нижнего. Юрьевец тоже, услышав о успехах нижегородцев, тоже сообщает о том, что и он присоединяется. Наконец, в конце мая 1609 года значительное войско Шереметьева добралось до Нижнего Новгорода и помогло продолжить очищение этого региона от сторонников тушинского вора. Интересно, что Федор Иванович Шереметьев как-то явно замешкался в Нижнем Новгороде, его ведь ждали в Москве, Василий Шуйский. То есть вот в конце мая он пришел в Нижний Новгород, а из Нижнего он выдвинулся только в июле. А дело в том, что у него значительная вотчина была в Нижегородском уезде, и он сам кровно был заинтересован в том, чтобы навести здесь порядок. Так вот, государственные интересы, они тесно переплетались с личными. В марте 1610 года это войско, в котором было немало нижегородцев, нижегородских дворян, нижегородских служилых людей, соединилось с шедшими от Новгорода Великого войсками Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и с шведами, которых пригласил Василий Шуйский, и объединенное войско вступило в столицу, и таким образом нижегородцы вот в первый раз приняли участие в освобождении Москвы, которая до этого более года была блокирована приспешниками Лжедмитрия II. Но тем временем ситуация в Нижегородском регионе, несмотря на все вот эти активные действия, все равно оставалась сложной. Тушинцы опять активизировались, и по-прежнему центром сосредоточения сил был Арзамас. И опять в апреле-мае 1610 года Нижний оказался осажден приспешниками Лжедмитрия II. Власти Нижнего запросили помощи у Москвы. И присланы были войска, и плюс подошли нижегородцы, освободившиеся от участия вот в тех военных действиях. И, наконец, в середине июня 2010 года Арзамас был взят приступом, и последние тушинцы на территории всего региона были разгромлены. Таким образом, мы видим, что вот благодаря активным действиям нижегородцев, благодаря их, можно сказать, гражданской позиции, да, в общем, целый крупный регион в Среднем Поволжье, в Нижнем Поочье, по Нижней Клязьме оказался вот на стороне Москвы, на стороне правительства Василия Шуйского. И здесь, конечно, дело не в каких-то вот моральных характеристиках царя Василия. Был он лучше Лжедмитрия или хуже он был, чем Лжедмитрий. Дело в том, что правление Василия Шуйского давало надежду хотя бы на какую-то стабильность. А вот тот конгломерат разношерстных сил, часто маргинальных, которые собрались вокруг Лжедмитрия II, они такой надежды не давали совершенно. Потому что что вытворяли вот самые эти отряды, да, которые посылал Лжедмитрий II, как бы собирать налоги, это просто мародерство и зверство. И поэтому, конечно, нижегородцы были за царя Василия. Но, несмотря на всю вот эту их активную, бурную деятельность и очень успешную, надежды на восстановление мирной жизни не оправдались. Потому что в то же самое время основные силы Шуйского потерпели поражение от вторгшихся на территорию России польско-литовских войск в битве при Клушине. Царь Василий вынужден был отречься от престола. Боярская дума, выбирая между подступавшими с разных сторон отрядами Речи Посполитой и отрядами Лжедмитрия, сочла первую угрозу меньшей и заключила договор о приглашении на русский престол наследника польской короны королевича Владислава. Ну и после этого, как мы все знаем, в столицу вступил иностранный воинский контингент. Первое ополчение было организовано в начале 1611 года в Рязани, и Нижний Новгород опять же оказался среди наиболее активных приверженцев восстановления российской государственности. Как только выяснилось, что польский король Сигизмунд III в нарушении договора о приглашении Владислава сам, по-видимому, предполагает занять российский престол, так нижегородцы одними из первых поддержали идею созыва ополчения и освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков. Уже в январе 1611 года городовой совет Нижнего Новгорода разослал грамоты в Кострому, в Галич, в Вологду, в Рязань и в другие города с призывом прислать в Нижний своих представителей для обсуждения вопроса об объединении усилий против интервентов. То есть уже этот вопрос назревал. Чуть позднее, в конце января, в Нижнем Новгороде получили грамоту патриарха Гермогена из контролируемой поляками Москвы с призывом собрать ополчение для освобождения столицы. И одновременно была получена грамота из Рязани с призывом о том же. И вот эти призывы нижегородцы разослали по соседним городам, уведомив о соседней поддержке, и вскоре Нижний Новгород одним из первых начал отправку военных отрядов в состав формируемого ополчения, первого так называемого Рязанского ополчения. Но первое ополчение не смогло достичь цели и освободить Москву из-за противоречий между основными военными силами, дворянством и казачеством. Ну и после того, как казаки убили предводителя дворян Прокопия Липунова, дворянские отряды стали покидать подмосковный лагерь, и нижегородцы тоже в августе, в сентябре 2011 года вернулись домой. И ситуация в стране, конечно, была очень тяжелая. В истории страны вроде бы все уже поставлена точка, потому что государства как такового уже не существует. Смоленск у поляков, Москва в руках поляков, в Новгороде шведы, во всей остальной стране полная анархия и безвластие, по всей стране рыскают шайки вообще непонятно кого, и польско-литовские, казачьи, людей убивают ни за что, ни про что, и вот вроде бы попытались объединиться, и все, и ничего не вышло, казалось бы, вот все рухнуло, и история российского государства уже можно ставить на ней точку. Но здесь на выручку стране как раз и пришел Нижний Новгород. Зачинателем нового ополчения стал представитель посадского населения Нижнего Новгорода Кузьма Минин. К сожалению, информации о судьбе народного героя в нашем расположении очень мало. И это неудивительно, ведь он был человеком из простонародья, а жизнедеятельность таких людей фиксировалась в документах или в каких-то иных письменных произведениях того времени очень редко. Но именно поэтому у потомков часто возникал соблазн как-то дописать от себя биографию выдающегося соотечественника, и до сих пор, ну как же так, вот такой выдающийся герой, а мы так мало о нем знаем, как обидно. И, например, вот нижегородский краевед Павел Иванович Мельников, известный, наверное, больше по своему литературному псевдониму Андрей Печерский, в середине XIX века в книге «Купчик записей» 1602-1603 года по Нижнему Новгороду, в записи от 24 ноября 1602 года обнаружил упоминание владельца двора на Никольской улице. Этим владельцем был Кузьма Захарьев, сын Сухорук. И, публикуя текст этого документа, Мельников добавил в себя слово «Менин». Получился Кузьма Захарьев, сын Менин Сухорук. Вероятно, это не был злонамеренный какой-то поступок. Просто тогда, как и сейчас, исследователи хотели найти какие-то дополнительные детали биографии. Мельников увидел знакомое имя Кузьма и убедил себя, что этого вполне достаточно. Общий подход тогда к историческим источникам был такой, что можно домысливать, можно додумывать. Если предположение не противоречит общей логике, то о нем писали как о действительном факте. То есть Мельников, он как бы не обманывал своих читателей, он просто от себя пояснил. Ну, вот это же он, вот это же наш. Но в начале 20 века это отождествление было поставлено под сомнение. А недавно фальсификация окончательно разоблачена, поскольку найден был оригинальный текст документа, до этого неизвестный. Однако до сих пор встречается неправильное написание имени народного героя Кузьма Захарьевич Минин Сухорук или Сухорукий. Что нам известно о профессии Минина? В разных источниках он упоминается как мясник, говедарь, купец коровий, торговый человек, посадский человек. При этом мы должны понимать, что все эти источники, да, это все сочинения о смутном времени, которые были написаны уже после его окончания. И авторы, они, как правило, Минина не знали, и уж тем более не знали о его, так сказать, биографии до всех этих событий, связанных с организацией ополчения. Предположительно, 1 сентября 1611 года Кузьма Минин был земским старостой, избран в Нижнем Новгороде. Ну, это первое, что мы, так сказать, точно более или менее знаем. Опять же, дата условная, потому что 1 сентября год начинался. Вот поэтому вот считают, что, наверное, 1 сентября. Это говорит о устойчивом социальном и имущественном положении, об организаторских способностях, о доверии со стороны окружающих. Потому что должность земского староста была очень сложной, и она была выбранной. И, значит, его обличили доверием жителей Нижегородского посада. Земский староста решал различные организационные вопросы среди посадского населения. Это могли быть и вопросы, связанные, скажем, с распределением лавочных мест на торгу, с другими конфликтами. Но самый главный вопрос – это вопрос раскладки и сбора налогов. Вот за это отвечал земский староста. А это, конечно, очень сложно. Так разложить сумму, которую полагалось собрать с Нижегородского посада, чтобы ее все население признало справедливым. И вот случайного человека, конечно, не могли выбрать. То есть уже определенный авторитет к этому времени Кузьма Минин в Нижегородской посадской общине имел. Много неясного связано с первоначальным выступлением Кузьмы Минина. Точно неизвестны ни дата, ни содержание. Многие думают, что Кузьма Минин обратился к народу и призвал хвататься за топоры, за вилы нижегородцев и идти освобождать Москву. Конечно, это не так. Кузьма Минин, будучи наделен посадским людом определенными полномочиями, строго в рамках своих полномочий предложил тем, кто его выбрал, выполнить как бы вот социальную функцию посадского населения, то есть собрать деньги. Духовенство молится, дворяне воюют, защищают, а посадское население и крестьянство работают и всех обеспечивают. Вот он это и предложил. Давайте соберем деньги. И наймем, не сами пойдем освобождать Москву, а наймем профессионалов, наймем служилых людей. Всем их обеспечим и отправим, пусть они делают свою работу. Есть известная картина художника Маковского «Воззвание Минина к народу», где вот Минин стоит на Нижегородском торгу и, значит, размахивая руками, призывает нижегородцев организовать ополчение. Но было ли воззвание именно в такой форме, это тоже большой вопрос. Предложение Кузьмы Минина являлось деловым, практическим и требовало, наверное, серьезного обсуждения сначала с небольшой группой единомышленников, потом с более широкими кругами посада и, наконец, с городскими властями, а не вот таких вот криков и театральных поз на торговой площади. Интересно, что наиболее раннее произведение, упоминающее инициативу Кузьмы Минина, это повесть о победах московского государства конца 20-х, начала 30-х годов, вообще ничего не говорит о идее освобождения Москвы, а говорит лишь о приглашении служилых людей для защиты от иноверных. Поэтому ряд современных ученых предполагают, что первоначально идея Минина вообще состояла не в том, чтобы Москву освобождать, а в том, чтобы создать отряды самообороны, защитить Нижний Новгород, защитить свое имущество. И лишь потом, когда все это завертелось, эта идея трансформировалась в нечто большее. Ну, так или иначе, но предложение земского старосты получило одобрение во всех слоях общества, в том числе и у городских властей, и Минин был уполномочен собирать чрезвычайный налог. Причем, как бы он уже стал обязательный. И, опять же, естественно, не все были доволены в обязательной форме сдавать значительную часть своего имущества. И Минин, опять же, смог добиться своего. Значение его поступка заключается в небывалой для того времени инициативе снизу. Необходимо также отметить и дар убеждения, которым он, видимо, обладал. И этот дар позволил этому простому человеку повести за собой сначала весь город, а потом и страну. В качестве реальной военной силы, которую нанять хотели, первоначальным ядром ополчения стали смоленские дворяне. Вопрос возникает, откуда же в Нижегородском крае возникли смоляне? А любопытная довольно история, которая, ну, по-своему тоже показывает, что творилось в это время в стране, в смутное время. Творилась ужасная неразбериха. 3 июня 1611 года Смоленск после 20-месячной осады был взят поляками, и вся смоленская земля оказалась в их руках, а местные служилые люди организованно отступили к Москве, и там они были пожалованы руководителем первого земского ополчения, князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким, который считал себя правителем российского государства. Они были пожалованы поместьями в Арзамасском уезде взамен утраченных у себя на родине. И после этого смоляне отправились в Арзамасский уезд. Но арзамасцы принимать гостей, которых пожаловал Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, они вообще к этому отнеслись очень скептически, и делиться с ними арзамасскими землями категорически не хотели. Начались стычки, и, конечно, тут у смолян, так сказать, позиции были не особо хорошие. И вот этот-то момент и смог раскусить Кузьма Минин. В этот момент он и обратился к смолянам и, так сказать, сделал им предложение, от которого просто нельзя было отказаться, потому что он им предложил службу, и службу не за идею, а за жалование. И смоляне с удовольствием согласились. Еще один важный момент на начальном этапе организации, который, собственно, это все и происходило, да, в самом Нижнем Новгороде, это приглашение второго лидера, да, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Понятно, зачем он понадобился, потому что сам Минин в силу своего низкого сословного происхождения руководить таким ополчением не мог. Он не мог командовать дворянами. Для этого нужно было найти кого-то не просто равного им, но, в общем, статусом повыше. По неким данным, идея была тоже Кузьмы Минина пригласить князя Дмитрия Михайловича. Это была просто находка. Во-первых, чин стольника очень высокий, он получил еще до событий смуты при царе Борисе Годунове. Во-вторых, он так же, как и нижегородцы, верно служил царю Василию Шуйскому. Он имел репутацию патриота, который не запятнал себя, в отличие от многих представителей знати, сотрудничеством ни с тушинским вором, ни с поляками. И к тому же князь проявил себя во время восстания в Москве в марте 1611 года с самой положительной и патриотической стороны. Ну и, наконец, нижегородцы знали, где его искать, потому что он, вот, так сказать, приходил в себя в своей вотчине недалеко от Нижнего Новгорода. К февралю 1612 года в Нижнем Новгороде сложился принципиально новый орган государственной власти, который позднее получил название «Совет сия земли». Его решение поддержала Казань, чуть позже Кострома и Ярославль, и это привело к такому единомыслию, объединению всех поволжских городов. Только начальный этап формирования ополчения прошел в Нижнем Новгороде. В конце февраля, начале марта начался поход основных сил ополчения из Нижнего Новгорода по Волге до Ярославля. Возникает вопрос, а зачем понадобился вот этот тур по Волге, если Москва немножко в другой стороне? А дело вот в чем. Ну вот первое ополчение возьмем. Оно ведь быстро достигло столицы. Но из-за нерешенности многих политических и организационных вопросов оно развалилось. А теперь под Москвой продолжали стоять казачьи таборы, а сама Москва так и продолжала оставаться в руках польско-литовского гарнизона. Ситуация была сложной и опасной, потому что неизвестно было, что ждать от этих отрядов Трубецкого. Именно поэтому новое ополчение должно было явиться под стенами столицы монолитной силой, с ясной программой действий и, по возможности, нейтрализовав все возможные для себя угрозы. Серьезную помощь общему делу могли оказать северные уезды России, которые еще не были опустошены невзгодами смуты. Но туда, с целью грабежа, уже устремились отряды подмосковных казаков. А ключевым городом на пути на север как раз и был Ярославль. И вот князь Пожарский и Кузьма Минин оценили эту выгодную позицию, важную позицию Ярославля. И, заняв его, они тем самым опередили казаков и не позволили им разорить новые территории. И самое главное, они получили помощь и людьми, и финансами от этих благополучных еще более или менее на тот момент уездов. Итак, в Ярославле ополчение окончательно сформировалось. Сюда были приглашены представители от самых разных городов. Сложился эффективный аппарат управления, который проработал вплоть до избрания царя. То есть вот Совет всея земли, он стал реально действительным временным правительством России. В Ярославле окончательно оформилась политическая программа ополчения, борьба против интервентов, освобождение Москвы, созыв Земского собора и решение на нем вопроса о престолонаследии. Войско пополнилось новыми людскими ресурсами. Отдельные отряды, посланные из Ярославля, изгнали воровских казаков из целого ряда городов и селений, освободили их от этого гнета. В конце июля основные силы ополчения выступили из Ярославля к Москве и 20 августа оказались под ее стенами. Поход оказался очень своевременным. Всего на сутки второе ополчение опередило корпус гетмана Яна Карля Хаткевича, который спешил с обозами на подмогу осажденному польскому гарнизону. Поляков сумели остановить. Решающее событие всей эпопеи происходит 24 августа или 3 сентября. Это новое сражение. В течение 5 часов ополченцы сдерживали натиск врага, но в конце концов не выдержали и подались назад. Меньше 2 километров оставалось до стен Кремля, и положение спас Кузьма Минин. Проявились его выдающиеся способности не только как организатора, но и как военачальника, как оказалось. Он лично возглавил смелую ночную атаку, большинство воинов погибло, сам Кузьма Минин был ранен, но пример вот этой горстки смельчаков воодушевил русскую пехоту и спешившуюся конницу, которые смогли в результате отбросить поляков. И наутро, не имея больше сил для продолжения боя, захватчики отступили в направлении Можайской далее к границе. Ну, а дальше, собственно говоря, судьба гарнизона польского в Кремле, она была предрешена, и лишь время и погода определили дату капитуляции. Таким образом, роль, которую суждено было сыграть Нижнему Новгороду в национально-освободительной борьбе, была подготовлена всем ходом предыдущих событий. Идея спасения Москвы для Кузьмы Минина, она, видимо, пришла через идею сначала спасения себя, защиты самого себя, защиты своего города, своей собственности, своих торговых интересов, защиты от вероятных нападений польско-литовских или казачьих отрядов, которые рыскали по всей стране. Вот у нас часто говорят, что для нашей страны важна вот такая вертикаль власти. И вся история якобы это доказывает, и только благодаря наличию сильного государственного аппарата существует Россия. Но опыт смуты, на мой взгляд, показывает другое. Вот в условиях полного распада государственности, полного развала всех управленческих структур, когда представители аппарата были полностью деморализованы, когда правящая элита полностью разложилась и демонстрировала свою абсолютную продажность и беспринципность, а почему? А потому что благополучие вот служилых людей, бояр, дворян, оно зависело от пожалований государя. Поэтому эти и метания, где выгоднее, у кого лучше позиции, этот нам пожалует или этот нам пожалует, это вопрос. Но кто из них сильнее и чьи пожалования сохранятся, вот они и мечутся туда-сюда. А благополучие торгового человека, каким был Кузьма Минин, зависело от стабильности в стране. И вот эти простые люди, которые, в общем, не привыкли руководить, которые до этого знали свое место, они выступили и спасли страну, когда, казалось, все было уже кончено, продано и предано. И оказалось, что Россия, она нужна прежде всего своему простому народу. И таким образом события смуты на самом деле скорее демонстрируют не традиционный какой-то вот монархизм русского народа, а наоборот глубокие традиции самоорганизации, и лежащие в основе демократического устройства и гражданского общества. Ну, а что касается самого Нижнего Новгорода, то, конечно, и на его судьбе это все отразилось положительным образом, потому что, действительно, Кузьма Минин был прав, спасая страну, Нижний Новгород спас себя и сохранил свое положение в стране. 17 век, он, по большому счету, после смуты, он становится во многом таким золотым веком для Нижнего Новгорода. Растут капиталы нижегородского купечества, это видно в появлении каменной архитектуры Нижнего Новгорода, причем посадских строений, да, каменные жилые палаты, что не так часто в 17 веке, ну и не только Нижний Новгород, и весь регион, целый ряд крупных торгово-промысловых сел, Павлово, Лысково, Мурашкина, Ворсма развиваются, и они становятся известны на всю страну. Ну и, наконец, в нижегородских пределах появляется одна из крупнейших ярмарок в России 17 и 18 века. Это ярмарка у стен Макарьевского монастыря. Непрерывное ее функционирование как раз прослеживается, начиная вот со времен после окончания смуты.
В следующей лекции о святых, сделавших Нижний Новгород важнейшим церковным, политическим и экономическим центром. Проект подготовлен в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.